тема, в общем-то, известная. Это 8 стихов Шикшаштаки. Мы попытаемся на них немножко внимательнее взглянуть и проанализировать. Значит, материалы, которые я использовал при подготовке, это журнал, такой называется «Общество вайшнавов». В этом году его стали выпускать. Буквально это как бы Министерство образования, министр Ванданавир, Дасгу с вами. Этот журнал я использовал. Потом вот такая книга называется «Шри Шикшаштака. 8 прекрасных наставлений». Шри Чайтанья Махапрабху. Целая книга, отделенная там. Здесь собраны комментарии Бхактисиддханты Сарасвати, Бхактивинода Тхакура. Вот по Шикшаштаке и книга Сатьяраджа Прабу, называется «Ведическая археология» и другие эссе. И вот здесь одно из эссе, так и называется «8 молитв Господа Чайтани». Это литература, которую я привлекал при подготовке. Итак, Господь Чайтани не оставил никакого письменного наследия. Он не оставлял никаких книг особенных, хотя он вдохновлял своих прямых учеников, таких как Рупа и Санатана Госвами, и чуть позже Джива Госвами, хотя уже Джива Госвами жил чуть позже, он был младшим племянником, был Рупа и Санатана. И они написали очень много философии. Сам же Господь Чайтанья, как Верховный Господь, сумел вложить всю суть своего послания 8 стихов, как говорится, краткость, сестра, таланта. Да? И вот так емко он сумел изложить всю философию в 8 стихах. Стихи Шикшаштаки содержат в себе все 3 раздела ведического знания: самбанху, абхидею и прайоджану. Самбанха – это знание о нашей связи с Богом. Абхидея – это описание процесса возвращения обратно к Богу. И прайоджана – это описание самого качества переживания уже в духовной жизни, уже самой жизни в духовном мире, духовная эмоция, которая является высшей потребностью живого существа и ради которой, собственно говоря, мы и живем, ради которой мы и меняем здесь тела и пытаемся усовершенствовать свою жизнь. Все для того, чтобы пережить вот эту самую высшую духовную эмоцию. Итак, все 3 понятия самбанха, абхидея и прайоджана описаны в этих 8 стихах Шикшаштаки. Но перед тем, как мы будем говорить уже непосредственно о стихах, я буквально коротко скажу о маленькой трудности, с которой мы иногда сталкиваемся при проповеди. Когда мы проповедуем разным людям, мало знакомым с духовной традицией, мы часто говорим «Господь Чайтанья», «Господь Гауранга» и так далее. И надо сказать, что Господь Чайтанья не очень широко известен не только в мире как личность, но также и в самой Индии. И для этого есть определенные причины, почему это так. Первая причина, почему Господь Чайтанья не очень хорошо известен даже в Индии, состоит в том, что он является чханна-аватарой или гупта-аватарой. Чханна или гупта обозначает скрытый, тайный. То есть вообще говорится, что Господь приходит в 3 юги, 3 эпохи, так и называют его одной из имен, 3 юга, являющиеся в 3 эпохи. И в Кали-югу обычно не бывает воплощения, обычно не бывает воплощения. Но один раз из тысячи приходит такая аватара, и то тайная. Ставьте себе, 999 раз вообще не приходит, а на тысячный раз тайная приходит. Очень тяжело, естественно, догадаться, что вот Господь в такой форме. Итак, это первая причина. Вторая причина, почему его мало знают, это именно та, что не оставил лично он какого-то особенного философского наследия. Только 8 стихов, и то эти 8 стихов он произносил в состоянии такого экстаза, который граничил, в общем, с сумасшествием. Он находился в доме Каши Мишры в Джаганатхапуре. Этот дом называется Гамхира, довольно большое такое здание. Вот там сейчас выставка, экспозиция фигур таких разных сценок из жизни Господа Чайтаньи, как он через лес Джариканду идет, как он принимает саньясу, много разных. На видео когда-то снимал в 95-м году, это видно было, да, это как раз там. И там, находясь в обществе двух своих близких спутников, таких как Рамананда Рай и Сварупа Дамодара Госвами, Господь Чайтанья делился с ними своими откровениями, находился в состоянии трансцендентного духовного безумия. И с небольшими паузами, промежутками он произносил эти стихи Шикшаштаки. Это описывается в самой последней главе Чайтанья Чаритамриты. Она так и называется, Шикшаштака, это последняя глава Чайтанья Чаритамриты. И эти откровения его записывал Сварупа Дамодара Госвами. То есть Шикшаштака была записана Сварупой Дамодарой Госвами, чтобы вы знали, кем она была записана. Сам Господь Чайтанья ничего не писал. Он находился в таком состоянии, что не мог ничего писать. Он просто в таком вот безумии трепетал, произносил такие вот вещи необычные. Одна из таких его фраз была между стихами Шикшаштаки. Он сказал, что как-то я уже выписал, хочу ее выучить, пока еще не выучил один из стихов. Он сказал: «Премадхана винна вьяртха даридра дживанна дасакари ветанамари дейха премадхана». «Без любви к Богу моя жизнь бессмысленна, поэтому я молю тебя, прими меня к себе в качестве слуги и плати мне зарплату экстатической любовью к Богу». Это высшая мотивация для человека, который служит Богу. «Прими меня на работу в качестве слуги, а зарплату мне дай экстатической любовью к Богу». Если сейчас кому-нибудь предложить зарплату экстатической любовью к Богу, известно, что скажет нам человек, но Господь Чайтанья вот такой стандарт установил, да? Высочайший стандарт. Постепенно мы должны все, что мы получаем, переконвертировать и в конце концов достичь такой стадии, когда единственное, что мы будем хотеть, это просто ощущать экстатическую любовь к Богу. Итак, личность Господа Чайтаньи, хотя и является вот такой скрытой, малоизвестной, тем не менее является авторитетной. Мы знаем, что аватара устанавливается, да, является личность аватара или нет, в первую очередь по упоминанию в шастрах, в священных писаниях. И довольно-таки много есть разных упоминаний Господа Чайтаньи. Здесь целая такая статья, очень большая, называется, что Господь Чайтанья – это верховная личность Бога, доказано восклицательным знаком. И, в общем, очень много, тут несколько страниц, цитаты, извед, подтверждающие, что Господь Чайтанья – это верховная личность Бога. Мы не будем сейчас полностью вот все это, потом, может быть, когда-нибудь мы это сделаем отдельной темой, познакомимся более подробно со всеми цитатами, которые указывают на Господа Чайтанью, как на Верховного Господа. Сейчас я зачитаю лишь несколько и из разных категорий писаний, потому что есть, как вы знаете, в ведической литературе разные разделы. Есть шрути, это изначальные веды, к которым относятся четыре веды. Причем под каждую веду, нужно понимать, подходит определенный список упанишад. То есть, вообще, в строгом смысле, веда не ограничена. Нельзя сказать, что веда, скажем, ригведа, это вот там в трех томах, в пяти или в ста, она может быть в миллиардах томов. Может быть. Потому что ригведа – это определение стихов по определенному принципу. И сколько бы стихов вот таких не исходило, это будет ригведа или самоведа. На самом деле веды бесконечны. И под каждую веду существуют определенные упанишады. Определенные упанишады, определенные брахманы, определенные араньяки. Это различные виды писаний разных категорий. Сейчас это не тема, потом это будет, можно, более подробно. Но суть в том, что веда не ограничена количеством томов, не существует окончания веды. То есть, может быть, вот такая ригведа, может быть, вот такая ригведа, может быть, толщиной в эту землю Ригведа, то есть сколько угодно она может быть, потому что знание бесконечно в действительности. Но оно может быть в определенный период времени, в определенном объеме раскрыто. И это шрути, да? И существует смрити. То есть, причем так, шрути, веды, не имеют начала, они всегда одинаковые, они всегда вечные шрути, веды и упанишады. Смрити – это литература, имеющая начало, то есть она в какой-то момент возникает, например, пураны, они возникают в какой-то момент. Вот. И поскольку пураны связаны с историями различными, и в разные эпохи, кальпы, да, истории бывают разные, то бывает, что в разные кальпы разные пураны, но веды всегда одинаковые, пураны могут различаться. Вот. Пураны – это то, что иллюстрирует нам истинный вед на основе разных историй, и истории всегда разные, поэтому пураны могут быть разными, хотя знания в них всегда одинаковые содержатся, но сюжеты могут быть разные. Но шрути, веды, всегда одинаковые, и упанишады всегда одинаковые, потому что они не говорят истории, там чисто излагаются вот такие вот духовные истинные аксиомы, там все молитвы вечные. И вот есть люди, которые принимают авторитет одних писаний, но не принимают авторитет других писаний. Предположим, они принимают шрути, веды и упанишады, но они не принимают смрити, пураны. Да? Хотя Джива Госвами, Рупа Госвами говорили, что пураны в действительности являются естественным продолжением веды, поскольку у них тот же самый автор, Вьясадева, да, то нет смысла автору, который написал веды и упанишады, и это кто-то принимает за истину, писать какую-то ложь в Пуранах, один и тот же автор. Более того, Джива Госвами дал такое еще интересное определение Пуран. Он сказал, что слово Пурана также может быть истолковано как происходящее от слова Пурна. Пурна обозначает полный или завершающий. Мы привыкли считать, что Пурана переводится как старый, древний. Это так. Но есть еще один вариант перевода, как это слово, происходящее от слова Пурна, завершающий. И говорится, что веды сравниваются с ожерельем драгоценных камней. Веды. Сами четыре веды и упанишады. А Пураны как завершающие. Завершающие. И там он приводит интересную аналогию. Он говорит, что если у вас есть, скажем, драгоценное ожерелье, сделанное из золота, да, то застежка завершающая также будет сделана из золота. Это правило ювелиров. Не делаю так, что ожерелье из золота, а застежка там из железа, да, какого-нибудь, то есть из одного металла, такого же драгоценного металла. Он говорит, поскольку Пурана также происходит от слова Пурна, завершающий. Да, застегивающие, завершающие веды. То есть, если веды – это золото, то Пурана, как застежка, это также золото. То есть, то, что завершает этот вот круг и придает ведической литературе эту вот полноту и целостность. И мы прочитаем несколько ссылок из различных категорий ведической литературы на тот случай, что кто-то принимает смрити, кто-то принимает шрути, кто-то принимает итихасы, истории. То есть везде Господь Чайтанья с одинаковым успехом упоминается как авторитетное воплощение Господа. Первое прочитаю, это известная цитата из Шримад Бхагаватам. «Кришна варнам триша кришнам санга панга астра паршадам ягьяй санкиртана прайор джантихи сумеда зав». В век Кали разумные люди совершают совместное воспевание святого имени Господа, вернее, в век Кали разумные люди поклоняются Верховному Господу, который цветом, как с цветом не Кришна, хотя он и Кришна, Кришна Варнам Твиша Кришна, и он приходит сюда в сопровождении своих спутников, слуг, различных видов оружия, и он постоянно занимается ягьяй санкиртана прайор, жертвоприношением в форме санкиртана. Это цитата из 11-й песни Шримад Бхагаватам. Есть цитата из Махабхараты. Воплощение Господа Чайтани также описывается в Шри Вишну Сахасранам, которая является 189-й главой Даннадхарма Парвы из Махабхараты. И там этот мудрец Вайшампаяна Риши говорит Суварна Варна Хеманго Варангаш Чандана Варангаш Чандананганди Саньяса Крит Чагам Шанто Ништхашанти Парайна. В свои начальные годы он ведет себя как домохозяин, и тело его цветом подобно расплавленному золоту. Все его тело чрезвычайно красиво, идеально сложено. Оно умощено сандаловой пастой. В своих более поздних играх он принимает отреченный образ жизни саньяси, и он всегда умиротворен. И он буквально заставляет замолчать всех имперсоналистов непреданных. Так его характеризуют в Махабхарате, да, которая была написана очень давно. Он был домохозяином, потом принял саньясу, да, очень красивое тело его, варанга, что обозначает анга, это части тела, вара обозначает прекрасные части тела, его прекрасные. Вот, и он затыкает рот имперсоналистам майявади. Да. Далее здесь в Ваю Пуране говорится Калау Санкиртанарамбхи Бхавишьями Сачи Сута. В век Кали движение Санкиртаны, будет начато движение Санкиртаны, и я не зайду как сын Сачи Деви, Ваю Пурана. Да? Бхавишьями обозначает в будущем я явлюсь. Там он говорит в прошлом, а в будущем. Бхавишьями Сачи Сута. Ну, я приду как Сачи Сута. И еще я прочитаю, наверное, из Чандоги Упанишат. А, еще там есть из Самоведы, по-моему, сейчас. Угу. Да. Для тех, кто принимает только Шрути Шастры, Верховный Господь раскрывает себя и свою миссию в Самоведе. Тадхагам Крита Санесу Бхугарбано Атаришье Тире Лакана Даях Пуна Пунарешвара Прартита Сва Париваро Нираламбо Ниртхету Кали Калмаша Кавалита Чанава Ламбаная. Для того, чтобы освободить людей, погрязших в грехе Кали-юги, я в сопровождении своих спутников не зайду на землю недалеко от берега Ганги. Я буду в облике Брахмана Авадуты Саньяси. Вновь и вновь я буду воспевать святые имена Господа. Дальше еще не та, если часы там. Далее в известную Упанишаду, Чандоги Упанишад, говорится о доме Господа Чайтани в Майяпуре. Атра Брахма Пурам Нама Пундарикам Яд Учьяте Тад Ивашта Далам Падма Санибхам Пурам Адбутам. В этом прекрасном городе, который подобен восьмилепестковому лотосу, который называется Майяпуром, дальше здесь идет Танмадхи Дхарам Сакшат Майяпура Митирьяте Татра Вешма Бхагаватас Чайтаньяся Паратмана Тасмин Яствантара Кашо Хантардвипа Саучете. Посреди этого города, который напоминает лотос и называется Майяпуром, а более конкретно в Антардвипе, находится дом Господа Чайтани, Верховной Личности Бога. Бхагаваташ Чайтанися. Бхагавата обозначает Верховный Господь Чайтанися. Вот так в Чандоге Упанишад тоже упоминается Господь Чайтани. То есть, несмотря на то, что он мало известен по причинам, которые мы уже упомянули с самого начала, авторитетная литература из категории и Смрити, и Шрути, и Итихаса характеризует Господа Чайтани как самого Бхагавана, Верховную Личность Бога. Итак, теперь мы перейдем непосредственно к рассмотрению стихов Шикшаштаки. С самого начала в этих стихах Шикшаштаки Господь Чайтани говорит о важности духовного звука. Но перед тем, как мы будем говорить о важности этого духовного звука. В частности, в принципе, об этом мы уже говорили, когда говорили о природе шабды. Можно сказать несколько слов о силе даже материального звука. То есть материальный звук обладает тоже очень сильным воздействием на человека. Мы видим, как это происходит через радио, телевидение, всевозможные вибрации, да, захватывают внимание людей. Я помню, как еще когда была жива эта компания МММ, да, каждый день давали эту рекламу: «Мы сделаем ваш ваучер золотым». То есть это настолько мощная вообще мантра, настолько мощная фраза, что люди как сумасшедшие вообще вкладывали туда деньги, да, очень успешный был бизнес, вот, потому что такова была вибрация, такого было воздействие на человека. Но в этом материальном мире люди используют материальный звук в духе эксплуатации, не пользуются этим звуком для того, чтобы кого-то покорить и использовать для чувственного наслаждения. При помощи звука можно контролировать людей. Звук может вызвать хаос, звук может, наоборот, гармонию породить. То есть, предположим, я помню, что в начале, в конце 60-х, в начале 70-х годов, когда в нашу страну проникла рок-музыка, очень многие были обеспокоены этим феноменом, потому что на Западе вот, в 64-65 годах выступления тех же Битлз вызывали истерию на самом деле. То есть там люди впадали в состояние истерики. Вот, то есть там слезы, неконтролируемые эмоции, там люди чуть ли там не кидались, там, если кто-то смотрел там фильмы про Битлз, там 64-65 года, то есть там полная была истерика, полный контроль вообще чувств, люди там чуть ли там не под машину кидались, на которой они там ехали, там полиция была, там работа, они там за сеткой выступали, такой, потому что народ просто лез вообще на сцену, там невозможно было остановить. Это было после некоторых там концертов, бывало так, что, ну, других там, скажем, уже там каких-то групп, от зала там оставались вообще рожки до ножки, ломались все стулья, то есть разбивалось все, вандализм был. То есть этот вот звук, он вызывал такую реакцию, вот, что люди вообще разносили все вокруг. Вот там. И сами эти же музыканты давали пример, там, разбивали там гитары, об эти там колонки, там кидали все это в зал. Это звук, это сила звука была. И наоборот, звук может вылечить людей, предположим, специалисты в области, скажем, там, звуковых вибраций, специалисты, скажем, там, по всяким тонким телам, оккультным наукам говорят, что каждая чакра, то есть каждый энергетический центр, который находится на уровне эфира, на самой тонкой ипостаси грубого тела, каждая чакра вибрирует на определенной частоте. И если, скажем, мы пускаем какую-то музыку, да, на такой же частоте, которая соответствует этой чакре, то вызовет вибрацию этой чакры и активизацию ее. И в связи с активизацией этой чакры, которая отвечает каждая за определенную какую-то деятельность, может произойти активизация этой деятельности. Например, йоги, которые занимались восьмиступенчатой йогой, произносили разные мантры именно для того, чтобы эти вот чакры открывались и энергия кундалини проходила снизу вверх. То есть это своего рода как бы такие ключи, мантры, определенные звуки на определенной частоте, которые открывают двери определенной чакры, и эта энергия начинает с самого низа, с мулы, да, мула обозначает семя, мула-дхара, то, что держит семя, мула-дхара с нижней чакры, проходить вверх через все эти уровни чакры и достигать вот этой вот сахасра-ширши, то есть тысячелистного лотоса, да, верхней чакры, где раскрывается полностью сознание живого существа, и живое существо может уйти уже там по своему желанию в духовный мир, или если у него материальное желание, на какую-то из материальных планет. И все это делалось при помощи звука, когда ум был спокоен, произносился определенный звук, и это способствовало продвижению. Итак, например, мы слушаем определенные звуки раги, да, которые являются объективной музыкой, музыка построена на объективных вибрациях, мы испытываем одни ощущения. Если мы слушаем музыку, рожденную, скажем там, из ложного эго на телесной концепции, то у нас появляется соответствующее чувство, да, мы начинаем ощущать себя телом. И звук, даже материальный, очень широк в своем диапазоне. Например, некоторые животные обладают настолько острым слухом, что они различают очень тонкие звуки, очень низкие или очень высокие, которые мы не способны различать, у нас очень ограниченный диапазон восприятия. Природа духовного звука Шабда Брахман совершенно иная. Когда мы говорим о святом имени, мы сейчас подойдем уже непосредственно к первому стиху Шикшаштаки, то мы должны помнить, что Шикшаштака фактически во многом о святом имени, в частности, первый стих о святом имени говорит. И святое имя, хотя состоит внешне из букв материального алфавита, имеет другую природу, как Наратама Дас Тхакур говорил, Голокера Премадхана Харинама Санкиртана. То есть воспевание святого имени не зашло непосредственно с Голоки, Голокера Премадхана, то есть богатство любви, которое не зашло прямо с Голоки Вриндаваны. Духовный звук пробуждает человека к духовному сознанию, подобно тому, как материальный звук пробуждает человека от, скажем, какой-то одной иллюзии, от иллюзии тонкой, от иллюзии своего ума, к иллюзии более грубой, когда, скажем, человек находится во сне, видит какие-то сны, и звук материальный, звук его имени или какой-то еще звук пробуждает его к реальности этого грубого материального тела. И в Кали-югу, как утверждают священные писания, воспевание Харинама является единственным способом. Да? Бриханна Радия Пурана говорит нам этот известный стих: Харинама, 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 Эва Кевалам, Калаунасти, Эва Насти, Эва Насти, Эва Гатирани Адха. Три раза упоминается процесс, да? Харинама, 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 и три раза говорится, что нет никакого другого процесса. То есть фактически шесть раз утверждается одно и то же. Три раза утверждается Харинама, и три раза отрицается что-либо, что еще есть. Обычно говорится, есть четыре пути, да, карма, гьяна, тхьяна и бхакти. Когда говорится три раза насти эва, насти эва, насти эва, нет, 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 говорится, ни карма, ни гьяна, ни дьяна йога не может быть, только бхакти, причем в конкретной форме, да, харинама, харинама, харинама. Шесть раз утверждается одно и то же, три раза позитивно, три раза негативно, об этом говорят пураны. Также в Шримад Бхагаватам сказано, что тот же эффект, который достигается в сати-югу при помощи медитации, в трита-югу при помощи агнихотры и в двапара-югу при помощи храмового поклонения, достигается при помощи харинама санкиртаны в кали-югу. Итак, еще раз я напомню, что шикшаштака содержит в себе все три раздела ведического знания: самбанха, абхидея, прайоджана, где они потом находятся, мы будем конкретно разбирать. Сейчас мы можем, подходя к первому стиху Шикшаштаки, такая долгая была преамбула, все вместе его повторить, а потом подробно разобрать. Четтодарпанам арджанам бхавамахатавагни нирвапанам шеях кайрава чандрика витаранам видьяватху дживанам анандам будхи вартханам пратипадам пурнам ритасваданам Sarvatma snapanam param vijjate shri krishna sankirtanam. Сейчас я прочитаю перевод. Этот перевод может показаться вам немного необычным и непривычным. Перевод этот придуман не мной. Надо сказать, что Шрила Прабхупада сам давал несколько вариантов перевода. Те варианты перевода, которые некоторые преданные знают наизусть, взяты из песенника. Тот же самый автор, тот же самый Шрила Прабхупада в читании Чаритамрити давал другой перевод Шикшаштаки. И этот же перевод содержится в этой книге Шикшаштака, комментарии Бхактисиддханты Сарасвати Бхактивинода Тхакура. Поэтому я приведу его. Они принципиально не отличаются, но этот перевод ближе к пословному. И поскольку цель нашего семинара по Шикшаштаке разобрать именно такой глубинный смысл Шикшаштаки, иногда имеет смысл работа именно с первоначальными словами, то есть терминологией, которая заложена в самом оригинальном тексте. Этот перевод звучит так. Сначала послушайте, а потом, если захотите записать, можно будет продиктовать в конце. Вся слава совместному воспеванию святого имени Шри Кришны, которое очищает зеркало ума от всей грязи, скопившейся за годы материального существования, и гасит пожар обусловленной жизни, повторяющихся рождений и смертей. Это движение санкиртаны подобно лучам пребывающей луны, которая дарует белый лотос удачи всему человечеству. В нем душа или жизнь всего трансцендентного знания. Воспевание святого имени Кришны увеличивает блаженный океан трансцендентной жизни, Оно дает прохладное омовение душе и позволяет нам в полной мере насладиться нектаром на каждом шагу. Некоторые отличия есть, да? Чуть-чуть. Теперь мы будем разбирать конкретно. В этом первом стихе Шикшаштаки описываются семь благих последствий воспевания святого имени. И теперь мы их рассмотрим все шаг за шагом. Первое, это что «Чето дарпана марджанам». «Чето» буквально обозначает ум, да? Также «чето» обозначает сердце. Ум, сердце. Фактически сейчас ум, то, что мы говорим сердце, да, фактически мы имеем в виду ум. Сейчас, потому что наше сердце покрыто умом. Дарпана обозначает зеркало. Марджанам обозначает очищение. Как мы утром поем, да? Мандира марджанадо, да? Мы очищаем храм, мандир с утра. Здесь чета дарпана марджанам тоже. Очищение зеркала ума. Это первый эффект, который имеет воспевание святого имени. Суть в том, что когда на зеркале находится толстый слой пыли, зеркало не способно отражать реальность, да, если долго его не вытирать. Точно так же ум, природа которого медитировать на разные объекты, именно поэтому он создан при контакте с сатва-гуной, да, он должен медитировать. Сатва обозначает, что можно на чем-то долго удерживаться, сатва, постоянство. Итак, ум создан для постоянной медитации. Но поскольку зеркало ума покрыто пылью, накопившейся за долгие годы, да, то теперь наша постоянная медитация не на наслаждение чувств Кришны, поскольку мы не видим реально в этом зеркале ни Кришны, ни себя, а идет постоянная медитация от сатвы в уме то, что постоянство, да? То есть постоянная, непрерывная медитация на наслаждение собственных чувств. То есть в духовном мире у гопи, у всех близких спутников идет непрерывная медитация на наслаждение чувств Кришны. Когда ум закрыт пылью, идет непрерывная медитация на удовлетворение своих собственных чувств. Поэтому на самом деле полностью погрузиться в процесс соединения своих чувств с чувствами Кришны невозможно, когда идет в уме не та медитация, когда ум не очищен. Мы должны через силу это делать. Наше служение не спонтанное, наше служение через силу, на уровне садханы, да, на уровне вайди-бхакти, по правилам, да, ты должен, мы говорим, ты должен. Итак, первый эффект – это очищение зеркала ума. Когда это зеркало ума немножечко очищается, мы начинаем понимать реальную ситуацию. И в действительности очистить зеркало ума можно только в человеческой форме жизни. То есть ни в одной другой форме жизни ум не находится, ум живого существа не находится в такой кондиции, когда живое существо само согласится его очищать. То есть животное невозможно как-то склонить или к самоосознанию, да, или убедить его в необходимости очищения ума. Потому что любая животная форма очень сильно обусловливает живое существо, очень сильные условия такие, жесткие. Да? То есть чувства так выраженные. Посмотрите на животных, в действительности животные, если посмотреть с идеальной точки зрения, это уродливые живые существа. У них либо очень длинный нос, либо очень длинные уши, да? Либо очень большие глаза, либо какие-то большие зубы, либо очень длинный язык. С точки зрения чувств они являются уродами. То есть так как-то все, что-то одно гипертрофировано так, очень негармонично, какой-нибудь клюв длинный или еще что-то такое. И поскольку у этих живых существ чувства так очень сильно гипертрофированы, либо несколько, либо какое-то одно, о контроле ума при таком раскладе не может быть никакой речи. То есть, потому что все тела предназначены для разных форм удовлетворения чувств. Да? Так, если мы внимательно понаблюдаем за животными, то мы увидим, что у них все время какой-то перекос в области чувств. Либо туда, либо сюда что-то. Когда живое существо попадает в человеческую форму жизни, теперь чувства расположены более или менее гармонично, ни одно из них не доминирует так сильно. Именно благодаря тому, что все чувства как-то более или менее уравновешены вокруг ума в человеческой форме жизни, можно уравновесить и сам ум. А если чувства так очень резко выделяются, то тогда не может быть речи о уравновешенности ума. Итак, человеческая форма жизни позволяет живому существу внутри принять такое решение, что теперь зеркало ума можно начать очищать. И когда это начинает происходить, тогда живое существо обретает совсем другое понимание. Итак,
три вещи мы понимаем в процессе очищения. Свое собственное положение, когда мы протираем зеркало, мы начинаем видеть себя. Я стою перед зеркалом, начинаю видеть себя. Также начинаю видеть того, кто рядом со мной, а рядом со мной находится Кришна. И также начинаю видеть контекст окружения, в котором мы находимся с Кришной вместе. И еще Бхактивинода Тхакура отмечает, что именно через чистое, заметьте, чистое воспевание приходит постоянное памятование о себе, как о слуге. И через это повышается качество нашего служения. Да? Качество нашего служения впрямую зависит от воспевания. Интересный философский момент. Что мы можем отклониться от преданного служения вследствие того, что на этот момент мы не помним, что мы слуги, а Кришна Господин. То есть это обозначает, что опять в зеркале ума мы не видим. Опять не видим себя, опять не видим Кришну. Если воспевание идет чисто, то в зеркале ума мы всегда видим картину Кришна, я и наши взаимоотношения. Если нет такого воспевания, нет ясного видения Кришна, я и наши взаимоотношения. И поэтому человек не действует вот так активно в этих взаимоотношениях. Потому что в какие-то моменты он не помнит, что он слуга Кришны. Он не видит Кришну рядом с собой. Это говорит о том, что зеркало его ума продолжает быть покрыто пылью. Поэтому мы говорим, качество преданного служения впрямую зависит от качества воспевания, от того, насколько чисто зеркало ума. Это первый эффект, который дает воспевание святого имени. Второе. Бхава Махаддавагни Нирвапанам. Да? Бхава обозначает буквально здесь в пословном переводе дается материальное существование. Махадавагни обозначает гигантский крупномасштабный лесной пожар. Маха, понятно? Давагни, агни – это огонь. Махадавагни – это бушующий пожар материального существования. А слово нирвапанам буквально обозначает гасить, тушить. Да? То есть второй эффект. Жжение внутри, как что-то жжет. Говорят еще люди, да, часто горячее желание, да, я испытываю горячее желание. То есть желание в действительности придет такое вот ощущение жжения внутри. Человек горячо чего-то желает. И вот этот огонь материальных желаний, люди говорят еще огонь страстей, да, пылает в сердце. Это постоянно обжигает живое существо. И когда человек имеет очень сильные материальные желания, он все время горит в этом огне, да, материальных желаний. Так вот, второй эффект, который приходит от воспевания святого имени, это то, что гасит великий пожар материального существования. Причина того, почему люди испытывают постоянно это вот жжение в сердце, состоит в том, что они не знают природы материального мира и продолжают смотреть на него как на место для своего собственного чувственного наслаждения. В пятой песне Шримад Бхагаватам описывается одна такая очень интересная адская планета. Говорится, что она полностью сделана из раскаленной меди. Представьте себе, планета из раскаленной меди. И нет ни деревца, никакой тени, никакого вот места, куда можно, так сказать, пойти. И все, что остается живому существу, это просто босиком подпрыгивать на этой планете. То есть единственное облегчение, когда вы подпрыгиваете, да? Когда вы подпрыгиваете, вы не чувствуете этого сильного жжения. Вот, но поскольку вы не можете зависнуть там навечно, то вы вынуждены опять приземляться, да, и своими стопами касаться этой вот медной раскаленной поверхности. И вы опять подпрыгиваете. И там все подпрыгивают на этой планете. Адская. Никакого выхода нет, потому что раскаленная такая поверхность. А? Ну да, вот такие кузнечики. Ну, кузнечики, они иногда сидят спокойно, а там не посидишь. И в действительности люди ведут очень противоречивую жизнь в материальном мире. С одной стороны, они хотят наслаждать свои чувства, потому что это жгучее желание, горячее желание в сердце есть, да? С другой стороны, это желание обжигает их, и они все время ищут какого-то избавления от этого ощущения жжения. Им все время хочется найти какое-то облегчение. И так их жизнь противоречива. Они хотят того, от чего они потом хотят избавиться. Это называется... Живые существа находятся в состоянии безумия и иллюзии, да? Они совершают действия, от последствий которых постоянно пытаются избавиться. Это обозначает невежество, да? И поскольку они смотрят на мир именно вот такими глазами, то, как на чувство наслаждения, они обрекают себя на вот это постоянное ощущение жжения. Но когда преданный да, воспевает Святое Имя, он чувствует большое облегчение. Этот вот пожар материального существования гаснет в его душе. То есть он уже больше с этим материальным миром ожиданий серьезных не связывает. Он может иметь какие-то планы, да, на то, что как дожить эту жизнь, как изжить эту свою варну, свое воплощение, но серьезных каких-то планов на будущее рождение или таких массивных планов, которые, не дай Бог, в этой жизни не исполнятся и ведут его в следующую жизнь, он не строит. Да? Он так, не особенно разворачивается. Мы видим, что преданные, так они с большой легкостью по свету там могут переезжать, для них не проблема там сменить там место или еще что-то такое. Там очень просто. Это как бы, они не очень глубоко укоренились в этом мире, поэтому они так легко двигаются по этому миру. Вот. И это приносит большое очень облегчение, гасит пожар материального существования. Третий эффект, который приходит от воспевания Святого Имени – Шриях Кайрова Чандрика Витаранам. Шриях Кайрова Чандрика Витаранам. Шриях – что такое? Шриях мы знаем. Что такое Шриях? А? Конечное благо, да? Конечное благо, высшее благо. Не какое-то сиюминутное благо, а высшее благо. Кайрова – это обозначает буквально белый лотос. Белый лотос – является символом удачи. Говорится, что у богини удачи в руках белый лотос, символ, атрибут богини удачи. Чандрика обозначает луны, лучи пребывающей луны. Да? То есть луна излучает лучи, и чем более становится она полной, тем больше лучей. Да? И витаранам слово обозначает распространяет. Итак, святое имя распространяет лучи пребывающие луны, вдумывайтесь в образ, да, лучи пребывающие луны, то есть луна, которая растет, да, из новолуния к полнолунию, лучи пребывающие луны, которые даруют белый лотос удачи всем живым существам. Что это обозначает? То есть говорится, что это вот кайрова, белый лотос, символизирует наше сердце. Часто мы встречаем такую фразу там «на лотосе сердце», да, мы должны установить там Господа на лотосе своего сердца. Так вот, специалисты утверждают, что есть такой белый лотос, кайрова, да, который открывается тогда, когда сходит луна. Днем он не открывается, он в закрытом состоянии. Но когда сходит луна, в особенности, когда полная луна, он полностью открывается, этот лотос. И чем более полная луна, тем шире открывается этот лотос. То есть, что происходит? Святое имя в данном случае сравнивается с пребывающей луной. Да? Мы воспеваем Хари Кришна Махамантру, и должна быть тенденция к улучшению воспевания, да? К очищению воспевания. И это такая же тенденция, как тенденция к росту луны. Луна становится все более и более полной. Да? Также через более чистое отношение проявляется святое имя, все чище и чище. И в связи с этим, насколько как бы более чисто мы воспеваем, насколько вот эта как бы полная луна святого имени Чандрика распространяет свои лучи, настолько лотос нашего сердца открывается. Понятен образ, да? Что чем больше эта луна светит, тем больше открывается лотос нашего сердца. И в этом Шрея, да? В этом Шрея, в этом наша удача. Потому что когда открывается лотос сердца, приходит самоосознание. Мы начинаем понимать, знать себя. Самоосознание обозначает знать себя, кто я такой. То есть я перестаю путать себя с материальным телом. И в этом удача, да? Потому что если я буду продолжать путать себя с материальным телом, будет неудача. Может быть, будет преяс, да? Какие-то такие вещи приятные сиюминутно для моих чувств. Но шреяс, то есть удача, скажем, конечная, отвернется от меня. Почему? Потому что я опять за этим вот преясом, за сиюминутным наслаждением чувств, забуду о высшей цели, и опять, когда момент смерти, выходить пора из тела, да, и Кришне, я пройду эту остановку, да, и опять в колесо самсары, самсара-чакра, опять меня инерция материального существования увлечет. И это совсем не шреяс, да, это неудача, да. Так вот, чтобы шреяс, истинная удача, нам улыбнулась, необходимо, чтобы мы пришли к этому осознанию, кто мы такие, да? И луна ушла, лотос закрылся, да? Луна опять зашла, лотос открылся. Так вот, чистое воспевание святого имени гарантирует то, что лотос нашего сердца всегда будет открытым. Так же, как при полной луне этот Кайрова, белый лотос удачи, открыт. И когда еще открывается наше сердце, кроме того, что там я, душа, там еще кое-кто есть, да, в этом сердце, там находится Кришна. И вот это вот понимание становится более очевидным. Четвертый эффект от воспевания Хари Кришна мантры – «Видья Вадху Дживанам». «Видья Вадху Дживанам». «Дживанам» обозначает два варианта перевода. Может быть, «жизнь», как «джива», отсюда, именно отсюда слово «жизнь» происходит, «джива», «дживанам», или «душа». Но фактически мы знаем, что душа и является источником жизни, поэтому, в принципе, это синоним. Можно сказать, что душа трансцендентного знания, можно сказать, что жизнь трансцендентного знания. «Видья» – это буквально обозначает знание, причем бывает два вида знания – знание трансцендентное и знание материальное. В данном случае имеется в виду трансцендентное знание. Вот. А «вадху» – буквально первое значение слова «вадху» – это «жена». «Жена». И «видья Вадху» имеется в виду «жена» в форме знания, то есть еще и называют ее «сварупа шакти», то есть это духовная энергия Кришны, которая является его супругой, женой, Вадху, вот, которая дает знания, да, то есть разные аспекты, например, сам вид энергии познания, да. «Сварупа шакти» – это энергия, которая дает нам понимание своей сварупы, своего положения в духовном мире. Вот, и в воспевании святого имени вот эта вот суть знания, да, которая является вечной супругой Верховного Господа. Когда-то, когда мы изучали природу трансцендентного звука, говорили, да, вот на эту тему шабды, мы говорили о том, что через ягью, когда мы совершаем жертвоприношение, пробивается наше ложное эго. Помните, мы рисовали картинку, да, как живое существо находится в такой капсуле ложного эго, и ложное эго является призмой, через которую преломляется веда, видья, и становится авидьей, невежеством, да, считает себя Богом. Но когда мы совершаем ягью, то есть отступаем немножко от своего ложного эго и понимаем, что есть кому поклоняться, есть кому служить, то в ложном эго появляется дырочка, через которую настоящее видья, настоящее знание попадает, да, и постепенно изнутри это знание и практика разрушает ложное эго. Так происходит, да. То есть у человека развивается видение своей духовной формы до полного самосознания, пока он не разовьет уже осознание своей духовной сварупы. Да? Это и есть, Бхактивинода Тхакур говорит, истинное знание о себе или самоосознание. И в этом состоянии, он говорит, мы уже понимаем, чем нужно заниматься. Да? Если сейчас мы иногда еще думаем, чем нам заниматься. Мы даже со своей материальной природой не можем в полной мере определиться. Да? Мы думаем, чем же мне заниматься это надо сейчас. Потому что не совсем понятно, какая все-таки гуна там доминирует, к какому делу я более склонен. Даже с этим мы еще пока не можем разобраться. Поэтому на этой ступени духовного самосознания пока, естественно, еще не наступает. Духовное сознание обозначает, что живое существо развивает такое тело, в котором больше нет сомнения, чем заниматься. Да? Если вы получаете тело гопи в духовном мире, нет больше сомнений, чем заниматься. Да? Ясно, что иди и собирай цветы, да, для гирлянды Кришны, или иди там, дай коров, или иди там, делай что-нибудь такое для Кришны. То есть нет больше сомнений, чем заниматься, потому что форма очевидная. Да? Или там мальчик-пастушок, понятно, чем заниматься, нет никаких сомнений. Вот сейчас как бы и духовная форма скрыта, и материальная природа не до конца очищена. Поэтому есть сомнения еще, чем же заниматься, тем заниматься или всем заниматься. Вот. Но видья Вадху, дживанам, то есть сама суть трансцендентного знания, это обозначает, что нет больше сомнений в том, кто я такой, и нет больше сомнений в том, чем я должен заниматься, потому что понятно, кто я такой. И вот это как раз и есть самая суть, самая душа трансцендентного знания. Потому что трансцендентное знание охватывает много разных сфер в действительности. Но вот это самая суть, самая душа трансцендентного знания, да? Вершина духовного знания, знание о своих взаимоотношениях с Кришной. Пятое благо, которое приходит от воспевания Хари Кришна Махамантры – Ананд Амбудхи Вардханам. Ананда обозначает блаженство, Амбудхи обозначает океан. Ананд Амбудхи – океан, Вардханам обозначает расширяется, да? То есть увеличивается океан блаженства. И там дается такой интересный комментарий, что здесь обычно в материальном мире какой опыт счастья? Люди говорят, я нахожусь на вершине счастья. Да? Так. Но вершина обозначает конец. Да? Вот вы добрались до вершины, пик, а потом оно будет спадать. Такая тенденция, да? Если график своего счастья нарисовать, да? Он будет возрастать, возрастать, потом будет пик, вершина блаженства, а с вершины начнет спадать автоматически. Так в материальном мире события развиваются. Вот. Но вот это само понятие «Анандам Будхи» «Вардханам» обозначает, что пика нет. То есть, вечно по возрастающей, если вот графиком рисовать, вечно возрастает. И вот такого опыта в материальном мире не наблюдается. Здесь есть вершина счастья, а потом падение какое-то с этого гребня, да? Но вот это вот понятие, которое нам неведомо, возрастающий океан блаженства, да, такое необычное ощущение. То есть нужно понять, что какое бы ощущение в духовной жизни вы не испытывали, сильное, при помощи чистого воспевания святого имени оно может стать еще сильнее. И предела нет никогда. Вот это вещь, которая вне нашего опыта. Нет пика, нет кульминации, нет вершины. Есть только тенденция к вечному возрастанию. Это природа духовной энергии. Почему в материальном мире мы доходим до какого-то определенного пика, а потом больше не можем? Потому что тело способно переживать лишь определенный объем, да, счастья. Если, предположим, лампочка, да, мощностью 100 ватт, если больше, она перегорит. То есть, как бы, сама материальная природа не рассчитана на бесконечное переживание. Да? То есть, если большое напряжение дать, она сгорит. То есть, эта вольфрамовая спираль такого напряга не выдержит. Точно так же, вот это материальное тело не способно выдержать на самом деле большого наслаждения. Когда описываются последние игры Господа Чайтаньи, Чайтанья Чаритамриты, там говорится, что иногда его тело проявляло странные симптомы. Иногда оно там растягивалось там вообще там длиной там, до 5 метров, там суставы там удлинялись. Иногда, наоборот, оно как-то необычно сжималось. То есть духовные эмоции, которые он переживал, проявляли себя и внешне. Но в действительности, как вы себе можете представить, чтобы у вас там как-то расчленились суставы, там руки или ноги, да, это фактически травма, да? То есть после такого переживания экстаза вас надо в травму класть, да, там все опять сращивать там, и так далее. Потому что материальное тело не может вот таких вот переживаний выжить. Потому что кости, там, суставы, да, соединены ткани, там, все это имеет какую-то длину, ширину, там, способность, некую эластичность, границы какой-то эластичности, да. Но духовное тело совсем другое по природе. Сад Читананда. Нет костей, да, нет ничего такого, нет плоти, нет крови. Как выше Панишат мы читаем о том, что он не имеющий вен, да, Кришна, не имеющий кровеносных сосудов. То есть внешне выглядящий вот так же, как мы, но не имеющий всей этой вот, как бы, потрохов вот таких вот внутри, да, внутренности, да, этих всех неприятных. Точно так же духовное тело дживы по своей квинтэссенции, сути, да, знание вечности блаженства. И поэтому, когда в духовном мире живое существо занимается духовной практикой, ничто не ограничивает его экстаза. Нет этого, как бы, предела, да, нет предела, потому что нет материи ограничивающей. Материя всегда кладет некие ограничения, некие лимиты накладывает, да. И говорят, ну, повеселился и хватит, да. Потому что невозможно больше, потому что иначе там уже тело болеть начнет, да, говорится, наслаждение в меру, да, всего в меру, выпил там в меру, да, повеселился в меру, да, всего в меру, потому что если будешь сверх меры, тело поломается, если мы сломаем как бы эти лимиты. И здесь мы видим интересную такую вещь, что духовная жизнь дает наслаждение без меры, оказывается, то есть само понятие меры убирается, да. Безмерно можно наслаждаться. Люди говорят, ну всего нужно в меру. А Господь Чайтанья говорит, безмерно можно, да? Потому что духовное тело совсем другой природы. То есть интересно то, что спадают все лимиты, спадают границы к счастью. Не будет больше пика. Никогда не наступит пика счастья. Будет только вечная тенденция к возрастанию. И пика никогда не будет. Это довольно сложное философское понятие «Ананда Будхи Вардханам». У нас нет такого опыта. Воспевание святого имени дает это. То есть, какой бы вкус вы ни испытывали, знайте, что будет еще больше. И будет еще больше, и будет еще больше, и будет еще больше. Всегда только по возрастающей. Одно условие – нужно чисто воспевать святого имени. Да? И там приводится такой интересный пример. Бхактивинода Тхакур. Не пример, а такая фраза красивая. То, что опьяненная божественной премой, опьяненная божественной премой, интересно, да? Чистая джива постоянно пьет чистый нектар, но тем не менее захватывающая красота Кришны остается вечно свежей, оживляющей и постоянно открываются ее новые и бесконечные аспекты. Оказывается, интоксикация из духовного мира берут свое начало, да? Опьяненная нектаром премы чистая джива. Пьяная буквально от любви к Богу, это чистая джива. Никогда не насыщается, потому что красота Кришны все время новые и новые аспекты открывает. То есть, эту личность никогда невозможно до конца изучить. Все новые и новые аспекты. И это все, опять же, приходит через воспевание святого имени. Представьте себе, что вы едите какое-то блюдо, которое никогда не приедается. Да? Любое блюдо может приесться. Типичная история, говорит, да, я в детстве там этого столько переел, сейчас смотреть не могу. Да? Вот, но потому что это материя. Да? Материальный вкус, материальная раса всегда приедается. Но духовный вкус, духовная раса никогда не приедается. Шестой эффект. Пратипадам пурнамрита свадханам. Да? Пратипадам обозначает на каждом шагу, падам обозначает стопа. Пратипадам с каждым шагом. Пурна амрита, амрита это обозначает нектар бессмертия. Пурна обозначает полный. Пурна амрита свадханам. Свадханам обозначает буквально дает вкус. Пратипадам пурнамрита свадханам. То есть, куда бы вы ни ступили, на каждом шагу вы получаете полный вкус. Такая жизнь, как вот в Брахмасамхите говорится, что на каждом шагу в духовном мире ощущается тонкий духовный вкус. Да? Здесь, в материальном мире, есть ситуации вкусные, ситуации невкусные. Что-то мы вкусное съели, этого нет, приходится ждать перерыв, да, какой-то. Такова природа материального мира. Здесь расы прерываются, здесь расы искаженные. Духовный мир обозначает непрерывная раса. То есть все живые существа в расах находятся всегда, да? И на каждом шагу они испытывают разные расы. Расы меняются, эти все ощущения. И святое имя дает это паратипадам пурнамрита свадханам. Ощущение вот этого духовного вкуса на каждом шагу. Постоянно, да? И именно этот вкус удерживает живое существо в духовной жизни. И седьмой аспект воспевания святого имени. Сарватма снапанам парам, да? Обозначает сарватма для всех, сарва, вернее, для всех. Атмаснапанам означает омовение души, буквально прохладное омовение, охлаждающее такое омовение. Парам – трансцендентное по своей природе. Да? Душа погружается в трансцендентную прохладу. Да? Как вот в ведах приводится, например, того, как слон из лесного пожара, да, из горящего леса бежит в прохладную реку, забегает туда, и там он отдыхает, да, потому что этот огонь не жжет там его тело. То есть, через воспевание святого имени душа становится под такой прохладный душ, прохладное омовение. И поэтому виджаятеши Кришна Санкиртана, да, вся слава, да, вот за это все, за семь эффектов, которые дает воспевание святого имени, вся слава, виджая, джая обозначает победа или слава, виджаятеши Кришна Санкиртана. Что? Парам. И что повторить? Парам – трансцендентный, высший. Сарва обозначает все атмаснапанам – омовение души. И теперь представьте себе, да? Представьте себе действие какое-нибудь в материальном мире, которое одновременно вам дает очищение, да? Четадарпанамарджинам, освобождение, Давагни Нирвапа нам из этого материального, да, существования, удачу Шиякайрова Чантрикам, да, знание Видявадху Дживанам, блаженство вечно возрастающее Ананда Будхи Вартха нам, да, постоянный вкус, да, на каждом шагу и вот такое прохладное омовение. Какое еще занятие в этом мире одновременно может дать такой эффект? Никакое. Именно по этой причине это виджаятеши Кришна Санкиртанам. Слава, да? Или пусть будет победа этой Санкиртане, этому совместному воспеванию святого имени. Таков первый стих Шикшаштаки. На этом я остановлюсь. У нас есть 17, это 18, сколько там минут? Почти 20, да? Минут на вопросы, комментарии по теме. Пожалуйста. Ну, вы фактически ответили своим утверждением. Здесь говорится о санкиртане, да, то есть о совместном. Санкиртан обозначает, ну, минимум два, да, хотя бы несколько. Вот. И в действительности мы видим, что когда преданные много поют, да, почему такой сильный эффект? Например, в Майяпуре собирается много преданных, да, и все они поют. Почему такой сильный эффект? Почему такие эмоции могут захлестывать человека? Именно потому, что это коллективная медитация. Сам я один, может быть, не способен на это, с такой концентрацией воспевать джапу, да? Поэтому во время джапы, может быть, мой ум блуждает. Но если начинается какой-то захватывающий, мощный киртан, в который там десятки, сотни или, может быть, даже тысячи людей, да, погружены, то концентрация идет полная, да, когда там на парикраме или где-нибудь там вот в Навадвипе, там в таком, во-первых, месте, да, где, как говорится, сам Бог велел воспевать святое имя, вот, или, скажем, в этой алтарной комнате большой, такой сильный эффект. Именно важность совместного воспевания, потому что он дает усиленный эффект. Джапа, само собой, это индивидуальное, но здесь говорится о самый как бы манифест санкиртаны. Поэтому, естественно, по мере возможности нужно стараться петь совместно киртану. Гора Кадиш. Красивый? Все считают, что он красивый? Ну, давайте, может быть, еще какие-то вопросы сейчас еще есть. Да, пожалуйста, Олег. Какое другое воплощение? Воспевание было всегда, но оно не было главным процессом. Потому что оно слишком просто для более квалифицированных людей. Если человеку сатья-юги, сказать, просто воспевай святой, он не раз повторит и улетит в новую кунху. То есть с той концентрацией и чистотой, которую он обладает, не нужно долго повторять 16 кругов, он просто раз скажет Кришна и там будет. Понимаете? Вот. Но поскольку он способен на более что-то серьезное, такие, на более серьезные аскезы, то есть суть-то в том, чем? Суть в том, чтобы человек полностью предался. И для человека сатья-юги полностью предаться, это обозначает очень сложное, что должно быть, потому что очень большие как бы, возможности у людей сатья-юги. Да? Поэтому для него полностью предаться, это что-то очень сложное нужно, да? Сложная медитация. Вот. И по мере убывания способностей, как бы дается все более и более простой метод. Этот простой метод, да, воспевания, он даже довольно сложный для нас, но он не сложный, просто мы деградировавшие, да, что нам даже трудно вот сосредоточиться, скажем, там, 2 часа на воспевании святого имени, это наша деградация, а метод сам по себе простой. И поэтому такой простой метод более квалифицированным личностям не дается в другие эпохи. Но принцип тот же самый, он всегда есть, но он не открывается. Потому что тогда как им предаваться? Для них это совсем просто. Это для них не будет как бы стопроцентной отдачи. Что он пишет? У меня вопрос как раз в связи с этим. Мы знаем, что
Господь Кришна прост, да? Но эффект его такой, что даже мудрецы говорят, что лучше в Кали-юге родиться. Потому что можно вернуться на Голоку Вриндавана и вот с этим источником всей трассы непосредственно просвещаться. То есть это обозначает, что все-таки, наверное, он прост, но не просто достичь совершенства. Или действительно просто достичь совершенства. Я не могу понять. Действительно, так просто Кришна дает себя сейчас. Или в этом есть все-таки какой-то секрет?
Просто, но мы не простые. Вот в чем дело. То есть Прабхупада говорил, он прост и непрост, да, и непрост он потому, что мы настолько как бы закрученные, да? Что мы не можем поверить до конца, то есть нет до конца веры. Мы думаем, неужели действительно имя с Кришны может вот такой эффект дать? Неужели действительно? То есть вера в действительности это атрибут души. Вера исходит не из тела, вера исходит не из ума, вера исходит не из чувств. Вера – это признак души. И сейчас душа настолько закрыта, что нету твердой веры. Нам говорят Писание, нам говорят Ачарьи, но вот эта вот обусловленность души продолжает давать рождение сомнениям. Неужели так просто? Вот повторить Хари Кришна мантры и все. То есть в этом сложность. То есть не в процессе сложность, а сложность в том, что вот такая ситуация сложная в Кали-Югу, что живые существа настолько обусловлены. Вот в этом сложность. Такой пласт вообще невежества необходимо снять. Да? В этом как бы сложность, насколько я понимаю.
Знание вот, градация, да, потому что вы сказали третье, например, да, то, что мы видим себя, да, а четвертый эффект, то, что мы не просто видим, а уже знаем, чем заниматься. То есть не обозначает не просто нужно знать, да, что мы души, но нужно и знать, как действовать.
Естественно, что есть градация трансцендентного знания, начиная с негативного трансцендентного знания, которое описано в читании Чаритамриты, говорится, негативное трансцендентное знание. Это знание о том, что я не тело. Когда мы говорим фразу «я не тело», это называется негативное трансцендентное знание. Да? То есть мы отрицаем тело. Мы еще не сказали, кто мы. Да? Позитивного еще ничего не сказали. Мы только сказали, чем мы не являемся. И вот это называется негативное трансцендентное знание. Если вы скажете «я душа», это позитивное трансцендентное знание. А если вы скажете «я не тело», это негативное трансцендентное знание. Негатив обозначает отрицание, да? Вы отрицаете нечто. И постепенно вы узнали, да, первое, что вы не тело, негативное трансцендентное знание, потом вы узнали, что вы душа. Теперь происходит как бы углубление понимания души, да. Что ж такое душа? Мы можем понять душу как искорку, да, носитель духовной энергии. Мы можем понять душу уже как развитого слугу Кришны, да? Открытое духовное тело ситха-сварупа, да. Это тоже градация. От просто понимания души как искорка, частица Брахмана, как определяет ее Кришна в 8 главе Бхагавадгиты. Да? Он говорит, Акшара Брахма Парамам, Сватхарма Дятма Учате, что нетленное, неподверженное разрушению живое существо называется Брахманом, и его вечная природа называется Адятмой, душой. Да? Так определяет Кришна душу в Бхагавадгите. Ничего пока такого позитивного мы толком еще не узнали об этом, да? Что какая-то частица Брахмана неразрушимая, нетленная все время, не-не-не, это негативное обозначает, да? То есть как бы мы отрицаем материальные качества, чтобы подчеркнуть нечто необычное, уникальное для души, неразрушимое, неподверженное каким-то изменениям, да, эта частица называется Брахманом. И ее природа называется душой, чуть-чуть позитивного, да? Больше Кришна не говорит, дальше, в Бхагавадгите больше ничего не говорит. Но потом... Уже в Шримад Бхагаватам, в читании Чаритамрити, раскрывается более подробно природа души, то есть градации, да? Что такое душа? Спросите у разных людей, что такое душа. Они признают, будут даже признавать душу, но разный уровень понимания того, что такое душа, да? Поэтому здесь тоже есть градация определенная.
То есть говорится, что просто само понимание, да, вот тут сказано буквально, что мы видим, да, себя. То есть то, что мы понимаем, что мы есть душа, у нас, то есть полностью осознан, это не обозначает, что мы уже знаем, как действовать, да?
Да, ведь многие люди говорят, я понимаю, что я душа, но мы говорим, тогда действуйте как душа, да? В чем задача души? Служить Богу. Но люди говорят, да, я душа, или они говорят там что-нибудь такое, типа, у меня есть душа, но вот это их понимание недостаточно глубоко, чтобы они стали служить. То есть их самбандха гьяна, знание связи с Богом, еще не полное.
То есть это обозначает, что есть какое-то даже при том осознание, что, ну, что я есть душа, остается какое-то невежество, да, то есть...
Конечно, конечно. Так же, как материю можно в разной степени осознавать, так же и душу можно в разной степени осознавать. И на самом деле, именно те преданные, которые глубоко понимают себя как душу, именно они занимаются активно преданным служением. Да? Ведь теоретически многие знают, что я душа. Все читали книги, все слышали об этом. Да? Но мы видим по типу деятельности, да, абхидея, если присутствует абхидея, активная, да, процесс преданного служения, это означает, что у человека ясная самбандха, понимание о связи своей с Богом. Если абхидеи нет, обозначает зеркало ума, чета, дарпана, да, по-прежнему еще осквернено настолько, что он не может осознавать себя слугой Бога. временами, когда там проглядывает, он вспоминает, иногда он забывает опять. То есть его знание еще не стало вигьяна, это может быть гьяна, теоретическое знание. Поэтому градация есть от гьяны к вигьяне. Да? И чем больше вигьяна, осознание реальное, да, тем больше абхидеи. И обратное верно, что человек больше, чем занят в абхидее, тем больше ему приходит вигьяна, опыт. Пожалуйста, Володя. Суть в том, что сейчас мы заняты миссией по распространению, да, сознания Кришны. Это обозначает, что идет сейчас движение вширь, да, мы знакомим все больше и больше количество людей. И поэтому Кришна делает так, что сейчас, может быть, больше вкуса мы получаем от самой деятельности, нежели от воспевания. Потому что если мы сейчас будем больше получать вкус от воспевания, мы не будем заниматься той деятельностью, которой мы сейчас должны заниматься, большей частью, да? И поэтому Кришна дает больше вкуса, может быть, в каких-то практических вещах, нежели в воспевании, чтобы привязать нас к этой деятельности, да, когда мы там проповедуем, что-то еще такое. Хотя, конечно, он дает вкус и воспевание к воспеванию также. Вот, если бы не было никакого вкуса к воспеванию, кто привлекся бы нашим воспеванием, да, это тоже есть. Вот, но, тем не менее, он не дает его в той мере, чтобы мы сейчас вот только в это ушли, потому что много чего другого, как Джайпатака с вами жаловался Шили Прабхупаде еще при его жизни, Прабхупада поставил его ответственным там, за строительство какого-то здания там, в Майяпуре, этого длинного здания, и Махарадж ему говорит, что Шили Прабхупада, я не столько круги там отчитываю насчет, сколько там мешки с цементом отчитываю, там, смотрю, чтобы там какие-нибудь воры там не растащили этот цемент, там, то да сё, я в какого-то строителя вообще превратился уже, да, я не могу толком вообще сосредоточиться на воспевании святого имени, там, на книгах, вот садхана там у меня вылетает, Прабхупада сказал ему, сейчас это строительство и есть твоя садхана, да? Вот, там, закончится, потом вот будет, то есть, если бы он только сидел, повторял, да, где бы мы сейчас увидели бы это там здание, да, то есть он сейчас, зная нашу природу, природу страсти во многом, да, он дает больше вкуса к активной деятельности. Страсть обозначает активная деятельность. Мы не настолько сатвичны, да, чтобы вот сидеть, да, вот Шан Кришна жалуется, что никто не хочет в кружочке сидеть, да, потому что это сатвы требует, а? Ну, не все, некоторые, да, это требует сатвы. Сидеть, например, мне нравится больше ходить, да? Вот. А сидеть, значит, сатва. Вот, если не спать, иногда сидение может быть, конечно, в тамасе, когда мы спим. Вот. Но если говорить о сидении и повторении мантры, то это обозначает, сатвы должно быть много. И нам не имется, у нас там шило в одном месте, да, нам надо действовать как-то. Поэтому он больше дает вкуса вот в такой деятельности.